Добрый вечер, дорогие уважаемые зрители, слушатели. Сегодня мы находимся с вами внутри трех недель, между 17-м Тамуза и 9-м Ава, и неделя скорби по разрушению храма. Тем более, что уже начался месяц Ав, и, как известно, с момента, когда входит месяц Ав, мы все уменьшаем в радости, мы должны вспоминать и скорбить о разрушенном храме. Я так понимаю, что еще очень много уроков вы слышали или еще услышите о 9 Ава. Но сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, исторической теме, да, посмотреть на разрушение, на историю еврейского храма с исторической стороны, чтобы показать, чтобы мы вообще могли прочувствовать, что мы потеряли, да, чтобы лучше прочувствовать, что мы потеряли. Во-первых, конечно, есть уроки, которые будут заниматься объяснением духовной составляющей этого вопроса. А мы, да, чтобы у нас была картинка в голове, поговорим о исторической части. То есть мы довольно коротко постараемся обсудить все периоды существования еврейского храма, который называется в наших источниках Шева Эйхалот, семь залов, семь, потому что он прошел семь ипостаси, как бы семь периодов основных было у еврейского храма. И мы постараемся сейчас с вами вместе за этот час охватить все семь периодов истории еврейского храма, чтобы мы, у нас была определенная картинка, чтобы у нас была определенная картинка об истории, всего, всей истории храма, и тогда мы лучше поймем, что мы потеряли. А, здравствуйте, добрый вечер. Тут у меня спрашивают, что означает слово «Менахем Ав». «Менахем», понятно, что когда мы скорбим, то после скорби приходит «Нехама», приходит успокоение. Всевышний нас, «Менахем», это означает, что он нас должен успокоить, одушевить от нашей скорби, то есть Ав, на самом деле, это не должен быть не месяц скорби, а месяц, когда будет возвращен нам храм. Безрат Ашем, он будет нам возвращен именно в месяц Ав или в Нисан. Ну, не будем об этом сейчас много говорить. Но месяц Ав должен перевернуться из горечи в радость. И тогда мы получим, после нашей скорби, мы получим успокоение. Ладно, а сейчас мы перейдем к главной основной теме. Да, это, итак, история, краткая история храма. Краткая история храма начинается с, конечно же, с выхода евреев из Египта. Евреи выходят из Египта, они приходят к горе Синай и 10-го Тишрея получают вторые скрижали завета. После, как мы знаем, после 17-го Тамуза, после греха Золотого Тельца, первые скрижали были разрушены, и Моше вновь поднимается на гору Синай и возвращается со вторыми скрижалями, в которых написано повеление о строительстве переносного храма. Есть большой вопрос у комментаторов Торы. До греха Золотого Тельца нужно ли было вообще евреям строить храм? Нужно ли была такой посредник между евреями и Всевышним? Ведь храм, на самом деле, если задуматься, это определенный посредник между нами и Всевышним. Да? Почему? Потому что в целом, вот мы сейчас живем, например, без храма, да, мы молимся напрямую Всевышнему, мы пытаемся служить напрямую Всевышнему, а во времена храма еврей намного легче ему было, то есть он, конечно же, служил, как и мы, но кроме этого, он еще и ему было намного легче, он приходил в храм, чувствовал намного большую близость ко Всевышнему, и там он приносил жертвоприношение, там он чувствовал особую связь со Всевышним. И получается, что да, это было какое-то место большего соединения со Всевышним. Мы еще поговорим об этом. И на это можно смотреть как будто на посредника. И есть большой вопрос, потому что до греха Золотого Тельца нигде не упоминается, что должен существовать храм. То есть, понятное дело, что Иерусалим – это святой город изначально, его духовность очень большая. Храмовая гора – это место, с которого начинается сотворение мира. Все понятно, что в духовных вопросах, конечно же, есть особая святость, особая духовность, особая выделенность и у Иерусалима, и у храмовой горы. Но возможно, что место принесения жертвоприношений евреям тогда было не нужно. Потому что Всевышний говорит, да, я буду находиться внутри вас. Если мы присмотримся к словам «внутри», то там говорится, если дословно переводить, то получается, что это не внутри еврейского народа, а внутри каждого еврея. То есть каждый человек, написано, что каждый человек должен построить внутри себя малый храм, пустить Всевышнего в свое сердце. И такая ситуация, она, возможно, идеальна. То есть до греха Золотого Тельца мы были на таком уровне, что нам, в общем-то, не нужен был храм. То есть мы могли раскрыть свое сердце Всевышнему и принять его. Но после греха Золотого Тельца и после того, как евреи спускаются на более низкий духовный уровень, то приходит уже постановление о том, что требуется строить храм, требуется строить место, в котором будет особое раскрытие Всевышнего, через которое мы будем чувствовать намного больше управления Всевышнего в этом мире. И, следовательно, то есть еврей уже, он как бы не очень чувствует, что в его сердце находится Всевышний. Намного легче ему чувствовать это в храме, особенно после греха Золотого Тельца. Евреи опускают себя, как мы уже сказали, на более низкий уровень духовный, и им требуется какое-то такое более духовное место, в котором можно намного больше почувствовать, чем они чувствуют до сих пор. И Моше спускается со вторым и скрижалями 10-го Тишре, в Йом-Кипур он их принимает, спускается после этого с горы Синай, объявляет евреям сразу же о заповеди строения переносного храма, и сразу же начинается сбор стройматериала. Да, то есть евреи начинают приносить все необходимое для строительства храма, мишкана. И не, там три дня, так выглядит, что три дня они приносят. И получается, да, Вилинский Гаон делает расчет. Я постараюсь говорить громче, извините. Вилинский Гаон делает расчет, что уже 15-го Тишрея начинается строительство переносного храма. И именно в этот период времени, когда начинается строительство переносного храма, именно тогда и именно в этот момент и возвращаются облака славы. То есть Вилинский Гаон подчеркивает, что в пустыне, как мы знаем, еврейский народ обволакивают со всех сторон облака славы, которые защищают их, показывают им путь. И во времена греха Золотого Тельца они пропадают. Да, скажем, что во времена греха Золотого Тельца они пропадают. И возвращаются, по мнению Вилинского Гаона, они именно 15-го Тишрея, когда начинается строительство переносного храма. Евреи занимаются, пытаются приблизиться ко Всевышнему. И Всевышний со своей стороны приближается к евреям. Именно поэтому, на самом деле, да, по Вилинскому Гаону, именно поэтому мы 15-го Тишрея начинаем праздник Суккот. Ну, сейчас мы не Суккот. Итак, 15-го Тишрея начинается строительство переносного храма. И уже к 25-му Кислева, то есть тот день, который впоследствии в еврейской истории станет Ханукой, заканчивается все, вся подготовка, все строительство, то есть уже все готово в целом для того, чтобы возвести переносной храм и начать службу в нем. Но Всевышний сообщает, что не надо начинать службу в Кислеве, она отодвигается до первого Нисана, так как еврейский год в целом в Торе, первым месяцем еврейского года считается Нисан. Несмотря на то, что Рожа Шана – это Тишрей, но первый месяц – это Нисан. Это начало нового, на самом деле, начало года – это Нисан, а первый месяц от сотворения мира – это Тишрей. Поэтому в Нисане, как первый год по многим вопросам первый год это тоже. И поэтому это первый день Нового года для принесения жертв, для многих других вещей. И так это сохранилось на все протяжение существования храма. И Всевышний указал, что нужно будет храм, чтобы наш храм начинал работу только с первого Нисана. Получается, что с 25-го Кислева с Хануки до 1-го Нисана евреи ждут этого замечательного дня. Теперь в Мидрашах написано, да, что на самом деле 25-е Кислева, то есть тот день, в который будет потом Ханука, он не потерял свою заслугу. И именно в этот день в будущем Хашманай обновили второй храм, о чем мы, наверное, еще поговорим. И этот день начал называться Ханукой во времена Маковеева, во времена Хашманая, и ему вернули то, чего он был достоин изначально. Это тот день, в который переносной храм, в общем-то, закончено было строительство переносного храма, и он должен был начать работу. Как мы знаем, Ханука – это мелашон, Ханука, Табайт, да, это новоселье. И то есть в этот же день должно было быть новоселье в храме, но так как Всевышний его отодвигает, он не полностью этот день лишает прав. То есть да, в наше время это тоже все-таки новоселье храма, но храма второго во времена Хашмана. Итак, во второй год нахождения евреев в пустыне по еврейскому календарю, это по подсчету Раши, это 2449 год по принятому у нас сейчас летоисчислению, прибавляете еще два года. Еще один год, извиняюсь. То есть это 50-й год по принятому у нас летоисчислению. Мы когда-то об этом говорили, что да, расчет, весь расчет, если мы посмотрим в Торе Раши, и весь расчет Раши, он построен на том, что первый год начинается с сотворения первого человека, а у нас сейчас принят расчет, что сотворение мира начинается первый год, это 5 первых дней творения. А сотворение человека это уже второй год сотворения мира, поэтому по расчету Раши нужно всегда прибавлять год. Итак, во второй год нахождения евреев в пустыне был возведен переносной храм. Евреи впервые получают такую вещь, да, впервые могут почувствовать божественное, особое божественное присутствие, которое идет через этот храм. То есть через еврейский храм проходит особое управление в этот мир. Всевышний раскрывает свое управление в храме. И это происходит 1-го Нисана. То есть 7 дней еще до этого происходит сборка и разборка храма. Муше обучает Аарона, как служить в храме. А с 1-го Нисана он начинает постоянную работу. И с этого момента, в общем-то, более 900 лет, около 900 лет у евреев есть возможность приносить жертвоприношения и служить Всевышнему именно так, как это положено по Торе. 39 лет существует переносной храм в пустыне. То есть он существует еще и после этого, но в пустыне это 38 лет в пустыне и 10 дней после перехода евреев Иордана с 1-го Нисана по 38 лет и 10 дней. Да, с 1-го Нисана по 10-е Нисана последнего года потому что Иордан был перейден 40-й год 10-го Нисана. Яшуа переводит евреев через Иордан 10-го Нисана. Получается, что если храм построен 1-го Нисана, то есть 10 дней, которые еще плюс год дают, в сумме получается 39 лет храм существует в пустыне, его переносят со стоянки на стоянку, это переносное строение, да, он разбирается, собирается. И все время, пока евреи в пустыне, они им пользуются. Что происходит с момента вступления евреев в землю Израиля? Как мы знаем, в земле Израиль евреи не сразу захватывают землю Израиля. Это берет время. А именно, это берет у них 14 лет. То есть 7 лет происходит основной захват земли Израиля, и еще 7 лет происходит деление земли Израиля, деление земли, то есть на колено, на получение земли домами отцовскими и отдельными евреями. И все эти 14 лет евреи, в общем-то, находятся в таком подвешенном состоянии. Они не чувствуют себя пока еще на своей земле. Многие заповеди, связанные с землей, со святостью земли Израиля, они еще не действуют. Эти первые 14 лет, пока евреи находятся в земле Израиля. Когда освящение земли Израиля происходит только в конце этих 14 лет, когда все 12 колен распространяются и находятся каждый на своей территории, и только после этого земля может быть освящена, выделена. Давайте перейдем к слову «кадош» как «выделенный», «особый». То есть она выделена из других земель аллахически. То есть законодательно у нее появляется законодательная статус, потому что ее духовность, понятно, существует со времен сотворения мира, а аллахическая выделенность появляется именно после 14 лет того, как евреи находятся в земле Израиль, после 7 лет захвата и 7 лет деления. Все эти 14 лет их основной общественный центр является их лагерь, военный лагерь, который находится в Гильгале. Гильгаль – это то место, куда евреи пришли в первый день. После того, как они попадают в землю Израиль, они переходят Иордан, они поднимаются, за этот день они успевают очень много, они на горе Ар-Гризим и Гар-Иваль, гора Гризим и гора Иваль, принимают на себя обязанности, что ответственность за каждый еврей принимает за себя ответственность за весь еврейский народ. Мы ответственны, каждый из нас ответственен за другого. Эту ответственность они принимают, войдя в землю Израиль. И они возвращаются в свой лагерь, в Гильгаль. Да, то есть день они заканчивают, первый свой день в земле Израиля, они заканчивают в Гильгале и организуют этот лагерь. Там, в Гильгале, они возводят свой переносной храм. И все 14 лет, пока евреи захватывают и делят землю Израиль, храм находится в Гильгале. В их, как бы, да, потому что Гильгаль остается их общественным центром все эти 14 лет. Гильгаль находится недалеко от Иерихона. Да, современный Иерихо находится примерно там же, или там же, где был Иерихо древний. Предположим, что примерно там же. И да, мы примерно понимаем, тот, кто был в Израиле или кто живет в Израиле, примерно понимает, где находился Гильгаль. Это было очень близко от Иерихо, да, то есть это был, Иерихон был первый пункт их нападения, первый пункт освобождения земли Израиля. И все эти 14 лет переносной храм в том виде, в котором он был в пустыне, он находится в Гильгале. Но там нет, в Гильгале нет особой святости у места. То есть сам Гильгаль, он не несет особую святость. Только переносной храм имел определенный духовный статус. А все вокруг, весь город, весь их лагерь, все, они не имели никакого логического статуса. Это влияние влияет на жертвоприношение, на то, можно ли есть жертвоприношение или нет. Да, то есть мы чувствуем, все 14 лет они чувствовали, что это что-то временное. Потому что они понимают, что евреи понимают, что мы пытаемся захватить землю Израиля. Мы посередине захвата, посередине деления. Мы понимаем, что это что-то временное. И храм тоже, он в состоянии переносного храма, что-то временное. Но как только евреи обустраиваются на земле Израиль, они переносят его и создают что-то более серьезное, более постоянное. Появляется первый в истории еврейского народа храм, который является постоянным строением, а именно город Шило. В городе Шило на данный момент времени, да, в современном, там проводятся раскопки, где на том месте, где существовал еврейский храм. То есть евреи переносят из Гильгаля переносной храм и строят постоянное строение в Шило. Этот храм в Шило просуществовал 369 лет, довольно долгий период времени. Все время, в общем-то, Шофтим, судьи еврейского народа, храм находился в Шило. Шило – это граница между коленом Ефраима и коленом Бениамина, так что храм сам, то есть сам жертвенник, сам храм находится на территории колена Бениамина, потому что мы знаем, что, в общем-то, храм Бениамин удостоился того, что всегда храм находится на территории его земли. А большая часть храмовых построек, она находится в колене, у колена Ефраима, например, Верховный суд еврейский, Санедрин, сидит на территории как раз колена Ефраима, а не колена Бениамина. Храм, он называется, и во времена Шило, он называется шатер откровения. То есть еще со времен пустыни мы знаем, что название Оэль Моэд, храм еврейский называется Оэль Моэд, шатер откровения. И в Шило он продолжает называться шатер откровения, несмотря на то, что это уже каменное строение. Но несмотря на то, что стены были каменные, но на него положили ткани и шкуры, которые были у переносного храма. То есть его сделали, тот навес, который был у переносного храма, его же поставили на храм в Шило. И поэтому он может называться шатер откровения, потому что сверху он был шатер, да? На него были положены сначала ткани и шкуры. У меня тут есть современная попытка воссоздание храма в Шило. Да, то есть тут мы видим на картине, это современное, понятное дело, рисунок, но мы видим каменное строение, на которое накинуты как раз, тут почему-то это не очень хорошо видно, тут такое впечатление, что это одна шкура, но на самом деле там было несколько навесов. И со стороны мы видим рисунок каменного жертвенника. Это тоже нововведение, да, там, где я сейчас провожу стрелочкой, каменный жертвенник нарисован. Это тоже нововведение храма в Шило. До храма в Шило, в переносном храме и в Гильгале действует тот жертвенник, который был создан во времена Моше, медный жертвенник. И только когда евреи приходят, он был переносной, понятное дело, и только когда евреи приходят, захватывают землю и строят храм в Шило, они строят каменный жертвенник, так как в идеале, в общем-то, по словам мудрецов, и должно быть. Теперь, да, просто во времена, понятно, что в пустыне все это временно, поэтому это тяжело. Теперь... Да, можно еще одну такую интересную вещь показать, что на территории современного Шило
Рав Мордехай, извините, со звуком проблема. Рав Мордехай. Рав Мордехай, извините, пожалуйста, вас не слышно. Рав Мордехай. Да, к сожалению, Рав Мордехай меня тоже не слышит. Я надеюсь, что сейчас все получится. Рав Мордехай, что-то с настройками произошло. Вы меня не слышите. Извиняюсь. Да, сейчас все в порядке. Если, да, я напишу вам в чат, если вы меня не слышите.
Так, все нормально, есть звук?
Да, да? Есть звук.
А, ой, извините, так. Все, а на, было слышно про вот современное.
Было слышно прямо с картинки со второй.
А, то есть. Вот так, еще раз. Еще раз, то есть, да, это современная вторая картинка, это, эти картинки, первая и вторая картинка, это современная синагога в городе Шило, в поселении Шило. Да, она находится примерно там же, где должен был находиться храм Шило. И да, попытались, вот эта современная попытка воссоздания чего-то похожего на храм, чтобы мы почувствовали что-то, да, чтобы мы немножко вспомнили о том, что было. Итак, а мы возвращаемся. Итак, в Шило уже есть освящение. В Шило освящается, и у него есть особая святость, так что едят жертвоприношение. Да, мы... там уже можно есть жертвоприношение. Каждый, кто видит Шило, может его есть. То есть вся территория вокруг Шило была освящена особым способом. И, как мы уже сказали, 369 лет. Долгий период времени, все время, пока существуют судьи, существует вот этот храм Шило, но его постигает страшно. В итоге произошло нападение плештим. Филистимлян на землю Израиль. Шило было разрушено. И, что очень страшная вещь, мы читаем это у пророка Шмуэля, был увезен в Ковчег Завета. Еврейский Ковчег Завета, который находился в Святая Святых, был плештим, его увезли к себе. И он находится 7 месяцев у плештим, у филистимлян. После чего, правда, они там очень сильно пострадали от этого, и они пытаются вернуть его еврейскому народу, но сам Шило был полностью разрушен, и храм уже туда не возвращается. Евреи выбирают более спокойное место. После разрушения Шило было выбрано более спокойное место, где может находиться храм. Им был выбран Нов, город Нов, и храм был отстроен заново в Нове. Но была такая вот интересная вещь, что это период, когда ковчег еврейский находится в одном месте, ковчег завета в одном месте, а храм в другом. То есть храм продолжает существовать как центр всей службы, жертвоприношения и не только. Да, вся еврейская служба продолжается, но самого ковчега завета, который в святая святых, нет. Так это будет и в конце первого храма, и во втором храме, когда уже в храме не было Ковчега Завета, несмотря на это, продолжались жертвоприношения. Да, то есть, как мы понимаем, у нас есть обязательства перед Всевышним, даже если нет Ковчега Завета. В Нове храм просуществовал, по разным мнениям, от 11 до 13 лет. Вы, наверное, увидите, кто будет искать, скорее всего, увидит 13. В современных книжках эта цифра встречается более часто, но большинство комментаторов считают, что основная настоящая цифра 11. Потому что чем закончился, как закончилось период Нова, во время, когда первый царь еврейского народа Шауль, он уже начал гонение на Давида, то Нов был заподозрен в помощи Давиду. Это написано в книге тоже Шмуэля, можно прочитать, что Давид, убегая от Шауля, прибегает в Нов и просит помощи у Куаним. Причем он говорит, что мы понимаем, что Давид в этот период времени, хотя он не был еще царем еврейского народа, но он является зятем царя. Он женат на дочери Шауля Михаль. Он является одним из главнокомандующих еврейского народа. И он объясняет, что он тут находится по тайному заданию Шауля. Ему помогают, но когда Шауль об этом узнает, что ему помогли, убегающему от него Давиду, он уничтожает город. Несмотря на то, что они сказали, что мы могли подумать, да, почему, как можно было сомневаться. Еще никто не знал, что есть какие-то, что есть непонимание между Шаулем и Давидом. И да, к тебе приходит зять царя, главнокомандующий еврейского народа, один из главнокомандующих еврейского народа, что ты мог заподозрить вообще? Но несмотря на это, Шауль разрушает Нов. Это было, скорее всего, относительно в начале правления Шауля, и, следовательно, скорее всего, было через 11 лет после того, как существует Нов, и храм возводится в Гивоне. Всего Новый Гивон это 57 лет. 57 лет храм был в Нове и Гивоне. И это 57 лет, когда в храме нет Ковчега Завета. Причем там это тоже период очень временный. То есть евреи понимают, что и в Нове, и в Гивоне храм это находится временно. Это что-то непостоянное. Там не создается новый жертвенник внешний. Там продолжает работать, используют медный жертвенник, который времен пустыни. Времен, когда, то есть переносной храм, использовался жертвенник переносного храма. И все существование храма в Новой Гивоне было такое вот очень временное. Да, все понимали, что это что-то непостоянное, что-то должно что-то измениться. И Давид, как мы знаем, готовит новое место для храма. Уже выбрана храмовая гора. Уже выбран Иерусалим, храмовая гора, а Давид собирает все, что требуется для строительства. Давид строит, царь Давид строит фундамент, но ему запрещено строить храм. Храм в итоге, как мы знаем, строит царь Шломо. Да, и мы начинаем новый период истории храма. То есть на 4-й год царя Шломо он начинает строительство Иерусалимского храма. И с этого начинается совершенно новый период в истории еврейского народа. Теперь, с того момента, как храм попадает, начинает строиться в Иерусалиме, уже все остальные места запрещаются. Это то место, в котором и должен находиться еврейский жертвенник, святая святых, и все остальное. Несмотря на то, что в Торе, не в Танахе, в Торе, ни разу не упомянуто, в каком именно месте должен находиться храм. Но пророки нам объясняют, что это должно быть в Иерусалиме. И с того момента, когда он строится в Иерусалиме, все остальные места запрещаются для принесения жертвоприношений. В 4-й год своего правления Шлому соединяет, наконец, две части. То есть Ковчег Завета и храм. Он переносит всю утварь храмовую из Гивона в Иерусалим, на храмовую гору, и туда же приносится ковчег Завета, который до этого находился при царе Давиде, он находился в городе Давида, Ир-Давид. Да? В современном Иерусалиме есть раскопки Ир-Давид, каждый может туда сходить, погулять, посмотреть. И получается 57 лет, как мы уже сказали, храм находился в одном месте, ковчег Завета в другом. И Шломо их соединяет. И еще до того, как он строит храм, уже начинается служба в храме. Потому что, в общем-то, не требуется красивого строения для того, чтобы начать службу. Службу можно начать практически сразу. И что, собственно, и происходит. 410 лет стоял первый храм. Знаете, если по годам... То есть он был разрушен в 419 примерно году до нашей эры. сейчас, у меня тут вот сейчас переспрашивают, а сколько времени Плештим захватили Мишкан? Сейчас, сам, собственно, Мишкан они не захватили. То есть Шило был разрушен, город Шило был разрушен, и у них не было... Плештим вообще, в общем-то, не занимались оккупацией. Да? Да, они больше набегами занимались, набегали, грабили, убивали. О, да, вот правильно. А Ковчег Завета у них находится... Ну, давайте скажем про историю Ковчега Завета, правда, вот если такой вопрос возник. Итак, Ковчег Завета, как я уже сказал, находится у них 7 месяцев. Там происходит страшное у Плештим. Они понимают, что они, это не для них держать у себя такой страшный артефакт. Да, кто, кому интересно, может прочитать в Шмуэле, да, там, что происходит. Они ни один город Плештим не готов взять, хранить у себя Ковчег Завета. В итоге 7 месяцев он находится в поле, после чего они уже говорят, все, все, надо его выкидывать, выкидывать, выкидывать. Через 7 месяцев они его отправляют просто к евреям, и он оказывается в Бейт-Шемеше. Ковчег Завета оказывается в Бейт-Шемеше, но в Бейт-Шемеше евреи поступили не очень красиво с Ковчегом Завета. То есть, на самом деле, Талмуд объясняет, что они, то, что в Псуким написано, что они были рады, они были не рады, они не были рады тому, что вернулся Ковчег Завета, а им было интересно, как это там, там вообще там никто его не возвращал. То есть коровы шли сами довольно-таки чудесным способом, и это было жителям Бейт-Шемеша очень интересно, чудно. И они засмотрелись на это чудо и совсем забыли, что вообще тут это Ковчег Завета, к которому нужно относиться с особым уважением, с особым благоговением. И они были наказаны. Там начинается эпидемия в Бейт-Шемеше. И они сразу же тоже его отправляют дальше в Кирьят-Наараим. В Кирьят-Наараим он находится 20 лет. Ковчег Завета находится в Кирьят-Яараим. В Кирьят-Яараим 20 лет. После чего Давид Амелах собирается его уже перевозить в Иерусалим. Так как Иерусалим становится, а именно не совсем Иерусалим, а город Давида, который непосредственно очень находится близко от храмовой горы, он становится политическим центром еврейского народа в этот период времени. И Давид собирается переносить Ковчег Завета поближе к храмовой горе. Он выезжает из Кирьят-Яараим, дальше там происходит тоже в дороге не очень хорошая вещь, да, один из... его должны были... Ковчег переносится только на руках, его поставили на агалу, на телегу, и из-за этого кто-то подумал, что он падает, его подхватили, человек был наказан, умер. Ну, не важно. Короче говоря, Давида Мелах, он его оставляет там, где произошла трагедия, из-за того, что дотронулся кто-то Уза до Ковчега, человек умирает, и решено было там, где он, докуда он дошел, там его и оставить. 3 месяца Ковчег находится у Овед-Эдом, у человека, которого звали Овед-Эдом. Овед-Эдом — это первый, наверное, человек, который относится к Ковчегу со всем благоговением, со всем уважением. Мидрашим приводит, что он очень, очень уважительно относится к такой святой вещи, как Ковчег Завета. И он награждается, Всевышний его награждает благословением. Через 3 месяца Давид, видя, какое благословение есть у Овед-Эдома, он его все-таки перевозит в город Давида, и там он находится вплоть до того, как Шломо его ставит в Иерусалимском храме. Да, это коротко, если да, о Ковчеге Завета и о том, как Плештим его взяли на 7 месяцев и дальнейшая его судьба. Итак, а мы возвращаемся к первому храму. Первый храм, как мы сказали, Иерусалимский, существует 410 лет. И эти 410 лет, они были не все летова, да, не все они были такие хорошие, как во времена Шломо. Понятно, были разные цари иудеи. Мы знаем, что есть более праведные цари, есть менее праведные. И при, например, да, там была проблема, что мать Ахазияу, когда погибает Ахазияу, власть была захвачена на 6-7 лет его матерью Аталья, которая уничтожает практически весь царский род. И она практически закрывает вообще возможность прихода в храм. Она полагается на жертву, на идолопоклонников и на священников идолопоклонников. Другие тоже во времена Ахаза, Менаше, то есть во все периоды, когда иудеи правят идолопоклонники, храм находится в запустении, иногда он практически закрыт, иногда наоборот над ним издеваются, ставят там идол, да, Менаше ставит идол в храм. То есть не все 410 лет первого храма, они настолько хороши, как другие, но он продолжает примерно нормальную работу примерно все время, все эти 410 лет. Но в конце 410 лет, а именно в 419 году до нашей эры, было первое изгнание евреев, вавилонское изгнание. То есть храм был разрушен вавилонянами. Это 3340 год примерно от сотворения мира. Храм был разрушен вавилонянами. Остатки евреев были угнаны в Бавель, в Вавилонию. Храм был разрушен, Иерусалим был разрушен, Иудея пустынна. 52 года Иудея полностью пустынна. То есть 850 лет с момента входа евреев в Израиль и до разрушения первого храма есть непрекращающееся служение Всевышнему в храме. И тут оно прекращается на, в общем-то, практически на 70 лет. Точнее, через 52 года после разрушения первого храма была попытка его восстановления. А именно Кореш, царь Кореш, подает постановление о том, что евреям разрешено восстановить храм. Группа евреев возвращается в Израиль и пытается начать строительство второго храма. Там начинают уже приносить жертвоприношения. Как мы сказали, жертвоприношения, в общем-то, можно приносить практически без храма. Это очень большая тема в наше время, на самом деле, тема целых или урока, или уроков. А приношение жертвоприношений в наше время тоже. Особенно приношение жертвоприношения Песаха в наше время. И как попытка приношения жертвоприношения Песаха существует каждый год практически сейчас. Но вот они начали, возродили жертвоприношение еще до того, как они смогли воссоздать второй храм. Они начинают строительство, но политика меняется. Шумраним, которые жили на севере Израиля, всякие там племена разные, они очень выступают против того, чтобы евреи возродили свой храм и вообще вернулись в Израиль. Особую роль в политике антиеврейской играют сыновья Амана. Да, известного нам по Пуриму сыновей Амана, его сыновья активно участвуют в том, чтобы не дать евреям восстановить второй храм. И выходит постановление о том, что евреям запрещено строить второй храм. И на долгих 18 лет этот запрет продолжается, пока через 70 лет после разрушения первого храма не было вынесено постановление Дарья Веша о том, что можно наконец-таки строить второй храм. Евреи опять вторично возвращаются к земле Израиля, но теперь уже реально строят второй храм. Через 70 лет после разрушения первого храма был восстановлен второй храм, но мы знаем, что очень большая разница была. Там уже не было того божественного присутствия, не было Ковчега Завета во втором храме и многих других вещей. 420 лет просуществовал второй храм. Вплоть до 70-го года нашей эры. Я буду приводить года не по Раши, потому что, как я уже сказал, наше современное летоисчисление соответствует больше другим годам. И поэтому я привяжу 70-й год, как тот год, который приводит Рамбам. Скорее всего, его же приводит Тосфос. И да, по римским источникам тоже это 70-й год. В 70-м году второй храм был разрушен римлянами, причем 9 ава, о чем мы очень скорбим. Но давайте расскажем более подробно о самой истории второго храма. Да, то есть то, чем мы, в общем-то, должны заниматься сегодня. Итак, второй храм просуществовал 420 лет. Из них евреи находятся в... У евреев есть самостоятельность только 26 лет, на самом деле. Изначально они 34 года находятся под властью Персии. И переходящей, то есть во времена Александра Македонского, еще не сформированной Греческой империи. После этого они приходят в руки греков. И об этом мы подробно говорили в Хануку. Да, переходя, иудеи переходят из рук в руки, Иерусалимский храм приходит из рук в руки от Птоломеев и Селевкидов, от Птоломеев к Селевкидам и Селевкидов к Птоломеям. После чего, мы знаем, было восстание Маковеев, Хашманаев, и 26 лет храм и вся Иудея находится в самоуправлении, после чего, в общем-то, они теряют самоуправление и происходит римское управление Иудеей. Ну, первоначально у Хашманаев есть какое-то самоуправление, после этого их сменяет Ордус, Ирод и его потомки. А что же происходит с храмом в этот период времени? Как мы понимаем, что во времена греков, это известно нам из истории Хануки, что храм практически закрыт, практически невозможно использовать его. То есть на самом деле-то храм никто не закрывал, только там правили греки. Храм становится центром эллинистического иудаизма. Такая форма, это была такая хитрая вещь, да, то есть соединение эллинизма и иудаизма. И там происходит страшное, после чего Маковеи освобождают храм и происходит Ханука. Что такое Ханука? Как мы уже сказали, это Ханукат Абайт. Возрождение, воссоздание храма. Так же, как есть Ханукат Абайт, новоселье – это новообновление храма. Да, когда он начинает работать так, как и должен работать. Причем они, мы видим из разных мидрашим, что они восстанавливают, там были определенные разрушения в храме, они их восстанавливают, они восстанавливают храмовую утварь и так далее. Второй храм продолжает свое существование, но к власти приходит Ирод. Примерно за 100 лет до разрушение храма, и это, следовательно, примерно 30-й год до нашей эры, Ирод приходит к власти, и он, как мы знаем, на это надо сделать отдельный урок вообще-то о истории Ирода. Ирод, он был рабом Хашманаев, да, Маковеев. Неважно, что сейчас, что он был очень высоким рабом, то есть его папа был одним из политических лидеров в того периода времени на территории всей Иудеи, Сирии и так далее, но аллахически он был раб. И поэтому он очень боялся, что мудрецы Торы будут на него косо смотреть из-за того, что аллахически, законодательно он считается рабом. И непонятное дело, что никаких прав на престол у него нет, несмотря на то, что Рим возвел его и признал его. И он истребляет практически всех мудрецов Торы. Некоторые бегут в неподвластную римлянам Парфию, то есть Бавель. Это, например, Шмая и Автальон, лидеры еврейского народа Шмая и Автальон. Но практически всех, кто был в Израиле, он истребляет. Остается только он находит потом себе одного из мудрецов Торы советником Баба бен Бута, которого он проверил. Когда он его проверил и понял, что на него можно полагаться, то он разочаровался. Он сказал, что жаль, что я истреблял мудрецов Торы. Я вижу сейчас, что на них можно спокойно полагаться. И жалко, что я их истреблял. И он спрашивает у Бавы бен Буты, что как я могу исправить то, что я сделал. Он говорит, конечно, исправить ты не можешь, но ты можешь отстроить храм. Понятно, что уже прошло несколько столетий, а именно практически 300 лет с того момента, как был построен второй храм. И Хашма, несмотря на то, что еще за 100 лет до этого, мы сказали, Маковеи его немножко обновили, но все равно он уже не нов. Кроме того, есть Мидрашим, который говорят, что изначально второй храм строился очень непостоянно. Это было строение не очень крепкое и не очень сильное, потому что персидские власти изначально потребовали строительство довольно зыбкого, чтобы, если нужно будет, его можно было уничтожить. Если строение царя Шломо, это было удивление, что вообще можно уничтожить, то есть это было строение, которое теоретически не могло было, но было очень крепкое, его было тяжело разрушить, то второй храм, в общем-то, изначально строился довольно временным строением, чтобы всегда персы чувствовали, что они могут его разрушить, когда будет надо. И поэтому Ирод берется строить его, отстраивать заново. Причем Ирод – это личность серьезная. Он тут, все, что он построил в целом, сохранилось до сих пор на территории Израиля. И он подходит со всей серьезностью к строительству и отстраивает его, то есть он его вообще разрушает, во-первых, храм, и строит заново. В чем интересно, что он очень боится римской власти, и он спрашивает, что мне делать, мне нужно получить разрешение от римских властей на строительство. Тогда Бал бен Гута ему советует, что ты сделай очень умно, пошли посланника в Рим, но пошли его так, чтобы он год ехал, год находился в Риме, и год возвращался. А в это время строй. Ну и он получил письмо, через 3 года он получает письмо, что ты его не ломай, храм, но если ты его сломал, не строй, а если сломал и построил, то нечего делать. И Ирод реально успел сломать, построить и возвести прекрасное строение, которое в целом мы, в общем-то, на картинках все время нам рисуют. То строение, которое нам рисуют всегда на картинках, это и есть как раз храм времен Ирода. Вот у меня тут есть такая картиночка из современного музея «Мини-Израиль». Это когда в миниатюре у нас в миниатюре изображают весь Израиль, но там есть и храм, да, мини-храм в мини-Израиле. Вот такое вот возрождение времен и строение времен мира, да? Да? Теперь, и вот как раз храм, который отстроил Ирод, он на самом деле потом еще, если мы читаем Иосифа Флавия, его постоянно немножко достраивали, подстраивали, перестраивали. Но это как раз, основное строение приходится на период Ирода, и как раз вот это строение и было разрушено римлянами 9 ава в 70-й год нашей эры. После этого были попытки строительства храма. Нельзя сказать, что не было попыток, были попытки. Например, во время восстания, еще император Адриан, на самом деле, по римским источникам, император Адриан собирался евреям вернуть право на строительство храма, но потом его уговорили, что наоборот нужно ввести антиеврейское законодательство, которое закончилось тем, что восстанием Бар-Кузьи, о котором мы подробно говорили. 3 года практически Иерусалим находился в руках у Бар-Кохбы. И все эти 3 года есть источники и римские, и еврейские, что все эти 3 года евреи приносили в Иерусалиме жертвоприношения и даже пытались отстроить храм. Да? Все эти 3 года была попытка на строительство храма. Есть определенные мидрашим, из которых видно, что у них даже что-то получилось. Но жертвоприношения они приносили. Да, как только евреи управляют в Иерусалиме, понятно, что они приносят жертвоприношения. И это практически последняя история, последняя ситуация, когда евреи пытались возродить еврейский храм. После того, как появляются христиане, мусульмане и храмовая гора находится в их руках, в общем-то уже практически мы не видим попыток возрождения храма. Но, конечно же, мы надеемся, что в скором времени, Безрат Ашем, в историю еврейского храма будет вписана новая страница, а именно история третьего храма, который я вам очень желаю, что был Бемейра Ваямейну, был построен, спустился к нам с небес, третий храм. Амин. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, у нас есть, кажется, еще какое-то время.
Спасибо огромное, Рав Мордехай. Дай Бог, чтобы в наше время, в наши дни и мы смогли увидеть это своими глазами. Mm-hmm. Есть, я не знаю, вы охватили вопросы и ответы. Есть рубрика, в котором есть вопрос от Юлии. Mm-hmm. Я могу почитать, что она спрашивает.
Сейчас есть тут один, а куда пропал ковчег Завета? Сейчас. А куда пропал ковчег Завета? Имеется в виду. Что касается ковчега Завета в более поздний период времени, мы знаем, что как только пророк Ирмиягу сообщает о том, что первый храм будет разрушен, еще задолго до того, как первый храм был разрушен, то царь Ишаяу, он. Ишаяу. Да, если я правильно помню, надеюсь, что я правильно помню, он прячет под храмовую гору многие вещи, которые находились в Кодеш а-Кодешим, святая святых, а именно ковчег Завета, посох Аарона, горшочек с маном и так далее. С первой скрижали, вторые скрижали, получается, да, тоже были спрятаны. Все это было спрятано еще до разрушения первого храма. То есть получается, что во времена первого храма уже, в конце первого храма уже не было ковчега Завета в святая святых. Но, как мы уже сказали, это не мешает нам служить в храме. Что касается... Да, второго храма этого уже не было. Теперь, понятное дело, что есть очень много историй о том, что кто-то копал на храмовой горе и что-то нашел, но официально у нас нет никаких доказательств, что чтобы кто-то что-то нашел. Что касается храма утвари, увезенный в Ватикан, да, есть очень много историй о том, куда она потом попала. Есть источники, реальные исторические источники, которыми можно проследить некоторые из храмовой утвари второго храма, которая была захвачена Титусом. А что касается ковчега Завета, его никто, в общем-то, скорее всего, не нашел. И все легенды о том, что тамплиеры что-то там накопали, судя по всему, ложные. Да, это то, что касается вопроса о том, куда пропал ковчег Завета. Скорее всего, он там же и находится. Кстати говоря, вся храмовая утварь, судя по тому, что написано в источниках византийских, о том, что большинство храмовой утвари было украдено из Ватикана варварами, и оно вместе с племенами германскими дошло до Карфагена, а Карфаген потом был захвачен Византией, и по книге византийского историка получается, что вся эта храмовая утварь, которая была вывезена из Ватикана, ее в итоге захоронили недалеко от Иерусалима. Так что по этой информации вполне возможно, что в районе Иерусалима не только ковчег Завета находится, но и большинство храмовой утвари. Но у нас уже нет времени на это. Поэтому большое спасибо всем слушающим. Я так понимаю, что нужно начинаться уже следующий урок.
Спасибо огромное, Рав Мордехай. Я вижу, еще Рав Бенциона нет. Если кто-то хочет задать голосовой вопрос, я видела, были подняты руки у Рахели и Ларисы. Если еще вопросы есть, то мы можем озвучить. Если нет, то да.
Подробнее, можно рассказать подробнее о храмовой утвари. Угу. То есть есть очень красивая история о том, что, как известно, Титус увез огромное количество храмовой утвари в Ватикан, в Рим, который впоследствии стал Ватиканом. И да, мы знаем, что на всегда приводится картинка из триумфальной арки Тита с минорой. Есть спор, да, это та самая минора, не та самая, не будем об этом сейчас. Но все равно, конечно же, было огромное количество храмовой утвари увезено в Рим. после захвата Рима варварами, она была, это все было разграблено, и дальше они продвигались в Испанию и на север Африки, они захватили вплоть до Карфагена, и долгое время в Карфагене были эти утвари храмовые, находилась в Карфагене, но позже Византия захватывает Карфаген и привозится храмовые утвари в Карфаген. И император Византии долго думает, что же делать с этим храмовым, с этим золотом, с этим храмовым утварью. И тогда евреи сделали хитрый ход. Евреи, они, значит, послали своего представителя, который был приближен к власти, и он предложил, он объяснил византийской власти, что нахождение у вас храмовой утвари, это вам же дороже. Мы знаем, что он привел, что Большицар, то есть последний вавилонский царь после разрушения первого храма пострадал именно за использование храмовой утвари. В тот день, когда он воспользовался храмовой утварью, это был последний день Вавилонской империи. Когда Ахашверош на своем перу пользуется храмовой утварью, это, в общем-то, начало конца Ахашвероша. Да? Впоследствии Рим был разрушен, то есть Рим разрушен, и ему не помогла это храмовая утварь. Дальше, это вот ты захватил Карфаген, то есть он доказывает, что нахождение у храмовой утвари, это храмовых сосудов, это себе дороже, да, тебя тоже пострадаешь, если ты что-то с ними их используешь. И, как мы уже говорили, да, например, Ковчег Завета, мы видим, что и Плештим тоже, они там сильно пострадали от этого дела и побыстрее пытались от него избавиться. Короче говоря, приведено в византийских источниках, что император Византии, он с этим соглашается. Все захваченное храмовое имущество было собрано и отвезено где-то недалеко от Иерусалима, было закопано, точно неизвестно где. Есть мнение, что там это был один из византийских храмов, византийских монастырей, но точно это неизвестно, и, судя по всему, еще пока еще никто это не нашел. Но это интересно, что вся утварь, да, она до сих пор находится где-то в районе Иерусалима.